Давайте я все расскажу по-быстрому. Ночами, когда я не могу спать, а их много, в голове у меня все проигрывается снова и снова. Каждый удар, стон, каждая капля крови — все как в замедленной съемке. Поэтому давайте я все расскажу по-быстрому. Мы направились в спальню. Я первым, с мясницким ножом в руке. Мой сын следом, с джутовым мешком. Вошли на цыпочках. Но могли бы бить в барабаны, все равно не разбудили бы ее. Я взмахом руки велел Генри встать справа от меня, у ее головы. Теперь мы слышали не только храп, но и тиканье будильника Биг Бен на прикроватной тумбочке. И мне в голову пришла странная мысль. Мы, врачи у смертного одра, важной пациентки. «Пожалуйста, не надо много крови», — подумал я. «Пусть она вся останется в мешке, и будет лучше, если он сейчас скажет, что не хочет этого, в последнюю минуту». Но он не сказал. Возможно, решил, что я возненавижу его за это. Может, мысленно уже отправил ее на небеса, может, помнил бесстыдный средний палец, берущий в круг его промежность. Не знаю. Знаю только, что он прошептал «Прощай, мама!» и надел мешок ей на голову. Она всхрапнула и попыталась стянуть мешок с головы. Я собирался сунуть нож в мешок и там уже сделать все, но Генри приходилось плотно прижимать мешок к голове, чтобы она из него не выскользнула, так что реализовать задуманное не получалось. Я увидел ее нос, натягивающий мешковину. Он был как акулий плавник. Я увидел панику на лице сына и понял, что он вот-вот убежит со всех ног. Тогда я оперся коленом о кровать, а рукой ухватил ее за плечо. Полоснул через мешковину по шее под ней. Орлет закричала и стала вырываться еще яростнее. Кровь полилась через разрез в мешке. Руки жены поднялись и принялись лупить воздух. Генри с пронзительным воплем отскочил от кровати. Я пытался удержать Орлет, а она уже стягивала мешок с головы обеими руками. И тут я полоснул по одной, разрезав три пальца до кости. Она закричала вновь, тонко и пронзительно. Крик вонзился в уши, как острая сосулька. Рука упала на покрывало, я пробил еще одну дыру в мешковине и еще... Нанес пять ударов, прежде чем она оттолкнула меня неповрежденной рукой и стянула джутовый мешок с лица. Совсем снять его она не смогла, он зацепился за волосы и теперь напоминал сеточку, которую надевают, ложась в кровать, чтобы не испортить прическу. Следующими двумя ударами я разрезал ей шею. Первый из них оказался достаточно глубоким, чтобы показалась трахея. Последние два пришлись в щеку и рот, и теперь она улыбалась, как клоун, до самых ушей, и в разрезе виднелись зубы. Из горла вырвался сдавленный рев. Такой звук мог издать лев перед тем, как наброситься на жертву. Кровь выплеснулась из шеи и долетела до изножья кровати. Я тогда еще подумал, что она как вино в стакане, подсвеченное закатным солнцем. Орлет попыталась подняться с кровати. Сначала я застыл, как оглушенный. Потом меня охватила дикая ярость. С первого дня нашей семейной жизни она доставляла мне одни проблемы и не изменила себе даже теперь при нашем кровавом разводе. И чего еще я мог от нее ожидать?
«Ох, папка, останови ее!»
Взвизнул Генри.
«Останови ее, папка, ради бога, останови!»
Я прыгнул на нее, как страстный любовник, и завалил назад на пропитанную кровью подушку. Новые хрипы вырывались из ее порезанной шеи. Вытаращенные глаза вращались, из них бежали слезы. Я запустил руку в ее волосы, дернул голову назад и вновь полоснул ножом по шее. Затем сдернул покрывало с моей половины кровати и набросил ей на голову, поймав все, кроме первого выброса из еремной вены. Кровь брызнула мне в лицо. Горячая кровь, которая заструилась с моего подбородка, носа и бровей. Крики Генри за моей спиной прекратились. Обернувшись, я увидел, что Господь пожалел его, при условии, что он не отвернул лицо, когда увидел, чем мы занимаемся. Мальчик лишился чувств. Орлет вырывалась уже не так активно. Наконец затихло. Но я по-прежнему лежал на ней, прижимая покрывало, которое уже пропиталось ее кровью. Я напомнил себе, что она ни в чем и никогда не облегчала мне жизнь. И снова оказался прав. Через 30 секунд их отсчитали часы в жестяном корпусе, заказанные по каталогу и полученные по почте. Она так резко и высоко изогнула спину, что едва не сбросила меня с кровати. «Давай, ковбой, объезжай!» — подумал я. А может, произнес вслух. Этого я не помню, да поможет мне Бог. Все остальное помню, но не это. Она вновь затихла. Я отсчитал 30 жестяных тиков и 30 еще для гарантий. На полу зашевелился и застонал Генри. Попытался сесть, потом передумал. Отполз в дальний угол комнаты и там свернулся в клубок. «Генри!» — позвал я. Клубок в углу не отреагировал. «Генри, она мертва! Она мертва, и мне нужна помощь!» Никакого ответа. «Генри, поворачивать назад слишком поздно! Дело сделано! Если не хочешь сесть в тюрьму сам и отправить на электрический стул отца, поднимайся и помогай мне!» Он приплелся к кровати. Волосы падали на глаза, блестевшие сквозь слипшиеся от пота пряди, будто глаза зверька, прячущегося в кустах. Он то и дело облизывал губы. «Не наступай туда, где кровь! Нам и так придется здесь все очищать. Работы будет больше, чем я ожидал, но мы справимся, если только не разнесем кровь по всему дому!»
«Я должен смотреть на нее. Папка, я должен смотреть?»
«Нет, никто из нас не должен. Мы закатали ее в покрывало, превратив его в саван. Как только покончили с этим, я понял, что в таком виде нам ее из дома не вынести. В моих неопределенных планах и грезах я видел только небольшое кровяное пятно, проступающее на покрывале над ее перерезанной шеей. Ее аккуратно перерезанной шеей. Я не предполагал, не представлял себе жуткую реальность. Белое покрывало казалось черно-лиловым в темной комнате, и кровь стекала с него, как с вынутой из ванны губки течет вода. В стенном шкафу лежало стеганое одеяло. В голове мелькнула мысль. Я не смог подавить ее. А что бы сказала моя мать, если бы увидела, как я использую с любовью сшитый подарок на свадьбу? Я расстелил одеяло на полу. Мы сбросили на него Орлет. Потом закатали ее в одеяло. «Быстро!» — велел я, пока оно не намокло. «Нет, подожди, сходи за лампой!» Генри отсутствовал так долго, что я испугался, а не сбежал ли он. Потом увидел свет в маленьком коридорчике между его спальней и этой, которую я делил с Орлет. Раньше делил. Я видел слезы, бежавшие по его бледному лицу. «Поставь на комод». Он поставил лампу рядом с книгой, которую я читал, романом «Главная улица» Синклера Льюиса. Я его так и не дочитал. Не смог заставить себя дочитать. При свете лампы я увидел брызги крови на полу и лужицу у самой кровати. Еще больше натечет из одеяла. Я вздохнул. Если бы знал, что в ней столько крови. Я снял наволочку со своей подушки и натянул на конец свернутого одеяла, словно носок на кровоточащую голень. «Бери ее ноги», — распорядился я. «Это мы должны сделать прямо сейчас. И не падай в обморок, Генри, потому что одному мне не справиться».
«Лучше бы это был сон.
Он наклонился и взялся за противоположный конец одеяла.
«Это может быть сон, папка».
«Через год, когда все останется позади, мы так и будем об этом думать. В глубине души я действительно в это верил. А теперь быстро. Надо успеть, пока с наволочки не начнет капать кровь или с одеяла». Мы пронесли ее по коридору, через гостиную, на крыльцо, миновав парадную дверь, совсем как грузчики, выносящие мебель в чехлах. Как только спустились с крыльца на землю, дышать мне стало чуть легче. Во дворе затереть кровь куда проще. Генри держался, пока мы не обогнули угол амбара и не показался старый колодец. Его огораживали деревянные стойки, чтобы никто случайно не наступил на крышку, которая его закрывала. Стойки эти в звездном свете выглядели мрачными и ужасными, и, увидев их, Генри издал сдавленный крик.
«Это не могила для мамы.
Ничего больше он произнести не успел. Потеряв сознание, повалился на куст, росший за амбаром. Так что убитую жену мне пришлось держать одному. Я хотел было положить этот громадный куль на землю. Все равно он уже начал разворачиваться, и из него появилась порезанная ножом рука, и попытаться привести сына в чувство. Потом решил проявить милосердие и оставить его лежать. Подтащил Орлет к колодцу, опустил на землю, снял деревянную крышку. Привалился к двум стойкам, переводя дыхание. И тут колодец дыхнул мне в лицо вонью стоячей воды и гниющей травы. Я вступил в борьбу с рвотным рефлексом и проиграл. Держась руками за стойки, согнулся пополам, чтобы выблевать ужин и выпитое вино. Всплеск эхом отразился от стенок, когда блевотина плюхнулась в мутную воду на дне. Всплеск этот, как и фраза «давай, ковбой, объезжай», не уходил из моей памяти все 8 последних лет. Я просыпался глубокой ночью, слышал эхо этого всплеска и чувствовал, как занозы впиваются в мои руки, сжимающие стойки с такой силой, будто от этого зависела моя жизнь. Я попятился от колодца, споткнулся о куль, в котором лежала Орлет. Упал. Ее порезанная рука оказалась в считанных дюймах от моих глаз. Генри все лежал под кустом. Под головой рука. Он выглядел, как ребенок, уснувший после утомительного дня во время жатвы. Над нами светили тысячи, десятки тысяч звезд. Я видел созвездия. Орион, Кассиопею, Большую Медведицу. Их когда-то показывал мне отец. Вдалеке один раз гавкнул пес Коттери, Рекс, и затих. Помнится, я еще подумал, эта ночь никогда не закончится. И ведь правильно подумал. По большому счету, она так и не закончилась. Я подхватил куль, и он дернулся. Я замер, не в силах даже вдохнуть. Только сердце колотилось, как бешеное. «Конечно же, я не мог такого почувствовать», — подумал я. Подождал, а вдруг куль дернется снова. А может, ждал, как ее рука змеей выползет из стеганого одеяла и попытается схватить меня за запястье порезанными пальцами. Никто не дернулся. Ничто не выползло. Мне это все почудилось. Понятное дело. И я сбросил ее в колодец. Увидел, как стеганое одеяло развернулось с конца, на который я не надевал наволочку. А потом раздался всплеск. Гораздо более громкий, чем при моей блевотине. А за ним последовал хлюпающий удар. Я знал, что воды в колодце немного, но надеялся, что Орлет погрузится с головой. Звук удара подсказал мне. В этом я ошибся. Пронзительный смех раздался у меня за спиной. Звук, так близко граничащий с безумием, что у меня по спине побежали мурашки, от поясницы до загривка. Генри пришел в себя и поднялся. Нет, более того, он прыгал перед амбаром, вскидывая руки к звездному небу, и хохотал.
«Мама в колодце, а мне все равно!»
— нараспев прокричал он.
«Мама в колодце, а мне все равно, потому что хозяина нет!»
Генри перефразирует припев песни североамериканских рабов «Джимми ломает кукурузу» 1840 год, ставшей популярной среди детей. «Джимми ломает кукурузу, а мне все равно, хозяина нет». Я в три больших шага подскочил к нему и влепил оплеуху, оставив кровавые отметины на покрытой пушком щеке, еще не знавшей бритвы. «Заткнись! Голос разносится далеко! Тебя могут услышать! Видишь, дурак, ты опять потревожил этого чертова пса!» Рекс гавкнул один раз, второй, третий. Замолчал. Мы стояли. Я держал Генри за плечи, склонив голову, прислушиваясь. Струйки пота бежали по шее. Рекс пролаял еще раз, потом затих. Если бы кто-то из Коттери проснулся, они бы подумали, что Рекс нашел енота. Я, во всяком случае, на это надеялся. «Иди в дом», — велел я. «Худшее позади».
«Правда, папка?»
Он очень серьезно смотрел на меня.
«Правда?»
«Да. Как ты? Не собираешься снова грохнуться в обморок?»
«А я грохался?»
«Да.
Я в порядке. Просто не знаю, почему так смеялся. Что-то смешалось в голове. Наверное, я просто обрадовался. Все закончилось».
Смешок вновь сорвался с его губ, и он хлопнул по губам руками, как маленький мальчик, случайно произнесший плохое слово в присутствии бабушки. «Да», — кивнул я, — «все закончилось. Мы останемся здесь. Твоя мать убежала в Сент-Луис, а может, в Чикаго. Но мы останемся здесь».
«Она?»
Его взгляд устремился к колодцу, крышка которого прислонялась к трем стойкам, казавшимся такими мрачными в звездном свете. «Да, Хэнк сбежала. Его мать терпеть не могла, когда я называл его Хэнком. Говорила, что это вульгарно. Но теперь она ничего не могла с этим поделать. Убежала и оставила нас здесь. И, разумеется, мы очень сожалеем. Но при этом полевые работы не могут ждать. И занятия в школе тоже».
«И я могу по-прежнему дружить с Шеннон?»
«Разумеется», — ответил я и снова вспомнил, как средний палец Арлет похотливо обводит его промежность. «Разумеется, можешь. Но если у тебя вдруг возникнет желание признаться Шеннон...» На лице Генри отразился ужас.
«Никогда».
«Что ж, я рад. Но если такое желание все-таки возникнет, запомни, она убежит от тебя».
«Разумеется, убежит», —
пробормотал он. «А теперь иди в дом и достань из кладовой все ведра для мытья полов. Наполни из колонки на кухне и добавь порошка, который она держит под раковиной».
«Воду мне подогреть?»
Я услышал голос матери.
«Кровь замывают холодной водой, Уилф. Запомни это».
«Незачем», — ответил я. «Я приду, как только поставлю крышку на место». Он начал поворачиваться, потом вдруг схватил меня за руку. Холодными, просто ледяными пальцами.
«Никто не должен узнать», —
хрипло прошептал он мне в лицо.
«Никто не должен узнать о том, что мы сделали».
«Никто и не узнает». В моем голосе уверенности было куда больше, чем в душе. Многое сразу пошло наперекосяк, и я начал понимать, что наяву все далеко не так, как в грезах.
«Она не вернется? Правда?»
«Что?»
«Ее призрак не будет донимать нас, а?»
Только слово это он произнес на деревенский манер, и прозвучало оно как «добивать». Орлет в таких случаях качала головой и закатывала глаза. И только теперь, 8 лет спустя, я начал осознавать, что, возможно, сын сказал так не случайно.
У автора игра слов. Генри произносит слово «hound» — «преследовать», «донимать». Звучит же оно у него как «hate», что напоминает слово «hate» — «ненавидеть».
«Нет», — ответил я. «И ошибся».